Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Нелегальные выборы на востоке Украины. Мнение жителей левобережья Днестра. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, России, Приднестровья и главных угрозах безопасности. Кто они? Наемники частной военной компании «Вагнер», воюющие на востоке Украины, выяснили журналисты телеканала «Настоящее время». Обо всем этом в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бюджет Приднестровья на 2019 год принят в четверг в первом чтении. Традиционно бюджет дефицитный. В этом году расходы превышают доходы более чем на 38%. СМИ региона приводят слова главы исполнительного органа Александра Мартынова, который сообщил, что зарплаты и пенсии будут увеличены в следующем году на 7%. Цитирую, повышение заработных плат бюджетникам и пенсии стало возможным благодаря росту экономики за последние два года, заявил Мартынов. Его раскритиковали в социальных сетях. Интернет-пользователи отмечают, что администрация региона еще в 2017 году обещала увеличить зарплату на 7%, но обещания так и не были выполнены. Граждане отмечают также, что с начала осени власти неоднократно говорили, что очередной транш российской гуманитарной помощи поступил, но деньги запаздывают. Надбавку пенсионеры не получали с июля. В Приднестровье средняя пенсия вместе с надбавками составляет 1337 приднестровских рублей, около 84 долларов. На правом берегу Днестра с 1 января пенсионерам, доходы которых ниже прожиточного минимума, это 1589 леев или 93 доллара, увеличат пенсии на 10%. В Приднестровье пенсию из бюджета получают 115 тысяч человек. Их число снизилось в первом полугодии на 3 тысячи. 30 тысяч приднестровцев получают пенсию из Российской Федерации. Последние 4 года пенсии в Приднестровье не повышали. При этом местный рубль обесценился более чем на 30%. Приднестровский банк определил диапазон изменения официального курса доллара к приднестровскому рублю в пределах от 16 до 16,5 рублей. Таким образом, темпы девальвации составят порядка 2,5%. Недавно приднестровский лидер Вадим Красносельский опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о возможном очередном обвале приднестровского рубля. Цитирую, кто-то специально генерирует спекуляции и слухи, чтобы расшатать экономическую стабильность Приднестровья, говорит Красносельский. Два года назад регион пережил сильнейший валютный кризис, в результате которого местный рубль обесценился на треть. Постоянно действующую коммуникационную платформу между Кишиневом, Тбилиси и Киевом по вопросам неурегулированных конфликтов решено создать на трехсторонней встрече в Кишиневе, которая состоялась на прошлой неделе с участием вице-премьера по реинтеграции Молдовы Кристины Лесник, министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили и министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, говорит Кристина Лесник. Эти вызовы уже не внутренняя национальная проблема, это региональные и даже международные проблемы, которые необходимо решать. Я предложила коллегам продолжить обсуждение по трем направлениям: права человека, проблемы безопасности и обороны, обмен мнениями и экспертизой. Мы договорились установить механизмы для институционализации этой трехсторонней платформы Молдова, Грузия, Украина, чтобы обменяться опытом и разработать новые подходы для решения проблем, с которыми сталкиваются наши страны, заявила вице-премьер по реинтеграции Молдовы Кристина Лесник.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org. Европейский Союз собирается ввести санкции против нескольких человек, причастных к организации так называемых выборов на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Их имена добавят в санкционный список, в котором фигурируют 155 российских и украинских чиновников, причастных к незаконной аннексии Крыма Российской Федерации и к военным действиям на Донбассе. Соединенные Штаты Америки назвали эти выборы фарсом и присоединились к европейским союзникам, которые заявили, что выборы подрывают Минск договоренности 2015 года. В заявлении Госдепартамента говорится, что эти незаконные выборы представляют собой попытку Москвы институционализировать своих ставленников на Донбассе в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Но Москва, которая поддерживает сепаратистов, заявила, что выборы были необходимы для предотвращения вакуума власти. «Мы попытались узнать мнение жителей Приднестровья о выборах на Донбассе и о перспективе урегулирования конфликта на востоке Украины».
Неизвестно, как поведут себя чиновники после выборов. Каждый может повести себя при назначении на должность по-разному. Поведение меняется, когда назначают. Поэтому посмотрим в дальнейшем. Никаких прогнозов пока дать невозможно, в принципе.
Ничего не изменится.
Это выгодно всем.
Не знаю, кому, но выгодно. Война всегда была выгодна.
Навряд ли.
Ну, так.
Нужно России просто ввести войска и все.
Выборы не повлияют точно. Просто выборы сделали для того, чтобы установить какого-то руководителя.
Я не в курсе. Один бардак на всю страну.
Не изменит, потому что России на них наплевать. Как и на нас. Так что все, одним словом.
Не знаю, трудно сказать. Хотелось бы, конечно, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Но у нас совсем другое. У нас совсем другая была ситуация, чем там.
Мнение жителей Приднестровья.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В интервью «Свободной Европе» украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что выборы в Донбассе нелегитимны, они никем не будут признаны, а Москва их использует, пытаясь узаконить сепаратистские режимы, образовавшиеся с ее помощью на территории Украины. В интервью нашему корреспонденту Лине Грыу министр особо подчеркнул, что Киев не может не рассматривать Приднестровье в качестве угрозы, учитывая пребывание на территории региона группы российских войск.
Эти выборы нелегитимны, их результаты нелегитимны и не приведут к признанию. Это общая позиция Украины и наших международных партнеров, друзей Украины относительно того, что политика непризнания в действии. То есть никакие псевдоорганы власти, которые они себе сами придумали, не будут признаны и не могут быть субъектами никакой политической деятельности. Это первое. Второе. Тактика и стратегия Российской Федерации состоит в том, чтобы попытаться через эти искусственно созданные субъекты влиять на политику всего государства Украины, а также на политику в целом в Европе. И она уже применяется, начиная от Балкан, заканчивая постсоветским пространством. Конечно же, выборы эти никто не признает. Я абсолютно уверен, что россияне будут продолжать попытки легитимизировать этих руководителей. Влияет ли это как-то на ситуацию? Там абсолютно не влияет. Российская Федерация на 100% контролирует оккупированные территории Украины. Она пытается применять методы применения так называемых проксис, или людей, которые якобы не имеют к ней отношения, хотя всему миру, очевидно, это уже становится, как говорят многие эксперты, из принципа plausible deniability, правдоподобного отрицания, в принцип не правдоподобного отрицания. В это никто не верит, но они настойчиво продолжают, то хотят, чтобы какой-то представитель мифический выступил в ООН, то вчера пытались, чтобы какой-то представитель оккупированных территорий выступил в ОБСЕ. Нигде такой возможности предоставлено не было и, я уверен, не будет. То есть это все цепь событий, связанная с необходимостью легитимизировать как субъект, влиять на политику Украины и через подобные ситуации, в том числе через политику Украины, на ситуацию дел в Европе. То есть для российской Российской Федерации выгодна Европа, европейский континент, с ссорами, с противоречиями, с нестабильностью. Тогда не надо ничего даже делать, ты автоматически становишься сильнее, потому что у тебя автократия. Это по мнению России, если ты автократ, то становишься сильнее. Демократия всегда сильнее.
Я хотела вас попросить рассказать вкратце, какова ситуация сейчас в этих оккупированных территориях. Потому что я говорила в начале октября с шефом технической миссии ОБСЕ, и он говорил, что там огонь продолжается, во-первых. Во-вторых, очень сильно страдает гражданское население.
Что касается ситуация на оккупированных территориях Донбасса. Она очень сложная в гуманитарном плане. Люди не имеют доступ очень часто к основным необходимым для них качественным продуктам питания, вещам, сервисам. Каждый день мы имеем практически разрушенные объекты инфраструктуры, каждый день. И каждую неделю жертвы как со стороны военных, так и со стороны гражданских. Основной компонент влияния на ситуацию с точки зрения гуманитарного, международного гуманитарного права и гуманитарного доступа, кстати, как это прописано в Минских соглашениях, это все же гуманитарная помощь, максимальное упрощение режимов перемещения гуманитарных грузов со стороны Украины, но со стороны оккупационных администраций допуск этих грузов. Здесь мы видим серьезные проблемы. Многим организациям просто отказано в доступе до территорий, которые контролируются Российской Федерацией, но являются территорией Украины. То есть мы знаем, одна из организаций, чешская, которая там работала, вдруг получила в прошлом году уведомление, что она должна покинуть территорию. Есть такие уважаемые организации, как, например, «Врачи без границ». Она тоже не работает, хотя она там работала ранее, была оттуда выдавлена просто. Они даже гуманитарную ситуацию пытаются использовать для политической легитимизации этих администраций, которые они там пытаются создать. Поэтому люди – заложники политических игрищ, и жизнь людей в условиях постоянных обстрелов, в условиях опасности мины, вы знаете, там, по нашим оценкам, это более 7 тысяч квадратных километров украинской территории сейчас в зоне конфликта или имеют минное загрязнение, или не разорвавшиеся остатки боеприпасов там есть, что составляет угрозу для гражданского населения. Обеспечение водой, перебои постоянные со снабжением электроэнергии, разбитые крыши, особенно вблизи линии, где постоянно идут обстрелы, это, конечно же, ужасно для гражданского населения, это невыносимо. И еще можете представить, что в этих всех условиях живут дети. Ну, например, если вы живете в Кишиневе и утром даете ребенку своему бутерброд и говорите: иди в школу, ты смотри на светофоры, просто не попади под машину там, или не заходи никуда по дороге, то там ребенка инструктируют совсем по-другому. Не сходи с асфальтной дороги, смотри на знаки, потому что ты можешь подорваться на мине. И для многих это становится обычный утренний ритуал. Если ты в это вникнешь, то, конечно же, ты просто по-другому смотришь на ситуацию. А вот я вам хочу сказать, что Кремлю абсолютно наплевать на это. Поэтому в заложниках политического и геополитического желания доминировать стоят жизни обычных украинцев, которые оказались в оккупации.
Вы думаете, то, что случилось в Крыму и на Донбассе, случилось бы, если Украина бы не стремилась в Евросоюз и в НАТО?
Я думаю, здесь две составляющих. Во-первых, Россия давно заявляла, Российская Федерация и ее лидеры, о том, что это сфера национальных интересов Российской Федерации. Ну, вы же знаете, что президент Российской Федерации неоднократно говорил о том, что он считает самым печальным событием прошлого века развал Советского Союза. То есть это означает незамаскированное желание сохранить влияние на принятие решений, контроль над территориями, которые, по его мнению, должны точно быть в сфере российских интересов. И это никогда не менялось. Никогда. Но что стало катализатором? Катализатором стало то, что эти страны, которые находились, по его мнению, вот строго в российской орбите, вдруг народы этих стран, люди, вдруг заявили о том, что хватит уже таких ценностных характеристик. Нам надо быстрее идти туда, где мы считаем, нам будет комфортно, правильно. И я не говорю только о материальных вещах. Уважение, где есть и к странам, и к маленьким, и к большим, и к людям. И это же, конечно, было воспринято так, как угроза реализации всех тех планов, которые медленно пыталась Российская Федерация реализовать. Сначала дали экономические выгоды. Там, откажитесь, мы вам дадим денег. Может, кому-то это и понравилось из чиновников, как бывшему правительству, бывшему президенту, можно заработать. Но народ это не воспринял. Люди сказали: нет. Это не аргумент для нас. Аргумент другой, ценный. ценностный. Но люди не понимают, какие ценности, о чем вы говорите. Ну, деньги даем, а вы тут ценности нам на кон. Люди сказали нет. Сейчас будет угроза применения силы. Люди говорят нет. Началось применение силы. Что сделали люди? Армия была разрушена, спецслужбы России доминировали практически во всех силовых органах. Там. И простые люди сказали, ну, раз так, то, извините, нам придется взять в руки оружие. Просто обычные люди показали, что в демократиях слышат людей, и правительство обязано проводить волю людей. А не наоборот. Люди должны слушать, что им говорит правительство, авторитарное, подчеркиваю, и подчиняться. Плюс, естественно, момент, когда власть, часть убежала. И, мне кажется, это подтолкнуло, надо действовать сейчас, такого момента больше не будет. И потом Владимир Владимирович признал это публично в нескольких фильмах. Я имею в виду Владимир Владимирович Путин. Когда то он говорил там о зеленых человечках, о том, что можно в военторге что-то купить. И тут он потом признал. Это вся доказательная база когда-то сыграет свою роль.
Вы видите угрозу со стороны Приднестровья? Украина видит?
Ну, во-первых, там как минимум российские войска, которые должны оттуда уйти. И это сама Россия взяла на себя эти обязательства. Кстати, еще одно подтверждение. Российская Федерация взяла обязательства, их не выполняет. Почему? Только потому, что это фактор влияния дестабилизации. Ну, у нас, извините, склад Кабас на километр или полтора практически на украинско-молдавской границе со стороны Приднестровского региона. Но скажите, нормальная страна в нормальных условиях, без конфликтов, может это не считать фактором риска? Когда непонятно, что за склад, какие-то просроченные боеприпасы, десятки тысяч тонн их там лежит, какие-то воинские контингенты, незаконно прибывающие. Это даже в нормальных условиях не может не вызывать беспокойства у страны, на границе которой такое есть. А условия сейчас такие, что мы воспринимаем все российские войска вокруг Украины как фактор не просто потенциальной угрозы, а реальной угрозы. И это угроза не только Украине. Это угроза всему региону, и Европе, и Причерноморскому субрегиону. И поэтому фактор Приднестровья нами рассматривается исключительно с точки зрения территориальной целостности и независимости Республики Молдова. То есть мы же, в отличие от России, не влазим в чужие дела. Мы, наоборот, в данной ситуации пытаемся помочь на основании международных документов решить эту проблему, опять-таки, мирным путем. Но кому-то надо обязательно держать там войска, кому-то надо обязательно не давать мешать процессу. Поэтому с точки зрения Украины здесь ситуация, по-моему, очевидна. Украина в данном случае всегда была государством, которое поддерживает и букву, и дух, и логику всего мирного процесса, который согласован с международными партнерами и, самое главное, с правительством Республики Молдова. Поэтому мы всегда демонстрировали наше отношение к таким важным вопросам, как территориальная целостность и независимость, одинаково. Я не вижу в этом проблем, если это касается политического уровня.
Спасибо большое за ваше время.
Спасибо вам.
Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш отвечал на вопросы Лины Грео.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В начале октября Служба безопасности Украины СБУ опубликовала новый список граждан России и других стран, которые, как утверждается, являются бойцами так называемой частной военной компании Вагнера. Многие из них воевали на востоке Украины и в Сирии. В списке СБУ 206 человек. Спецслужбы утверждают, что 58 из них погибли в Сирии в начале февраля в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор. Служба безопасности Украины называет бойцов ЧВК Вагнера внештатными сотрудниками Российской службы военной разведки, Главного управления Генштаба, ранее известного как ГРУ. Сотрудники СБУ рассказывали корреспондентам настоящего времени о том, что смогли установить личности 2000 бойцов российских ЧВК «Вагнеров», которые воевали на востоке Украины и в Сирии. Спецслужбы говорят, что им также известны адреса, по которым прописаны наемники компании «Вагнера». Корреспондент настоящего времени Владимир Рунец проверил данные СБУ и поговорил с участниками конфликта. Один из них – бывший украинский военный, который был в плену в Донбассе в 2014 году. Послушаем репортаж.
Бывший украинский десантник Назарій Чигін молится в гарнизонном храме Львова. С 2014 года в это место приходят многие участники боевых действий на Донбассе. Назарій участвовал в обороне Луганского аэропорта. После захвата этого стратегического объекта был серьезно ранен и попал в плен к сепаратистам.
Я звоню, что я в полоне, потому что я открыл очи, бачу стеля и... Мої руки, ноги прив'язані, навіть так Ісуса Христа там, ну там порівняння не таке. Там його прив'язали до Христа, а я був так само прив'язаний до ліжка.
Во время пребывания в плену, говорит Назарий, он лично смог убедиться в том, что по ту сторону линии фронта воюют не только украинские сепаратисты.
Русські воїни, вони це, скажімо так, вони не скривали. Тобто там були різні пацани, молоді були такі, такі по років, так як я, там по років 25-20 були хлопці, ну були офіцери. Ну, вони не були при званні, при цьому мали відношення тих молодих хлопців і сепарів до тих старших. Було зрозуміло, що це якісь високопосадові особи. Тобто.
Українські спецслужби утверждають, вагнеровці действовали і, вероятно, действують на території іменно Луганської області. І найбільші потери на території України понесли в боях за Луганський аеропорт і Дебальцево. Оборона луганських воздушних ворот тогда руководил полковник, а сейчас генерал и герой Украины Андрей Ковальчук.
Было информирование с штабу сектора на тот час, что можливі дії бандформування Вагнер. Далі це підтверджувалося з збору даних від місцевих мешканців. Такі також можливо не точно не володілися станом справ, да, або інформацією. Але все одно хтось десь чув цю назву і відповідно вона доходила вже до мене як до керівника там в Луганському аеропорту.
Офіцер СБУ Ігор Гуськов займається розслідуванням дій ЧВК Вагнера в Україні з мая 2014 року. Говорить, від частних воєнних компаній інших країн російська відрізняється кардинально.
По-перше, це спецподразділення, спецслужб Росії. На сьогоднішній день у нас всі основання є говорити про те, що це спецподразділення Головного управління Генерального штабу, більш відоме як ГРУ ГШ.
В СБУ заявляють, хоча вагнеровців вперше замітили на Донбасі, а вже затем в Сирії, Лівії і навіть Центральній Африці, але люди позже, ставшие наемниками, участвовали еще и в аннексии Крыма.
Мы видим, что они пересекали государственную границу, как правило, на паромах со стороны России в Крым и принимали там участие. Но как само подразделение, которое имело уже штатные должности, личные номера и структуру определенную, которую мы знаем сегодня, оно появилось в мае 2014 года в Луганской области.
В начале октября СБУ опубликовало список из 206 лиц, которых в спецслужбе считают наемниками ЧВК Вагнера. Российские федеральные каналы, которые обычно щедры на комментарии по поводу заявлений украинских властей, публикацию списка оставили без внимания. Тем не менее, подконтрольное Евгению Пригожину издание Федеральное агентство новостей опубликовало материал, где приводится цитата члена Комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова. Фигурантов списка СБУ сенатор называет героями России.
В данном случае я бы сказал так, они не воюют, а защищают Донбасс. Они выступают в роли защитников, и с моральной точки зрения я их оправдываю, если они решают в качестве добровольцев приехать в Донбасс, в какую-то другую точку, где есть несправедливость. А несправедливости в мире более чем достаточно, та же самая Сирия, да и другие есть страны мира.
Позже на сайте волонтерского проекта «Информнапалм» публикуют скан-копии паспортов предполагаемых членов ЧВК «Вагнер», которые засветились и в списках СБУ. Мы проверили по базе данных Федеральной налоговой службы России. Люди с такими паспортными данными действительно существуют. Но вот пообщаться с фигурантами списков СБУ практически невозможно. Их профили в социальных сетях закрываются, а телефоны перестают работать.
Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик.
По данным СБУ, через ЧВК Вагнера в разные периоды прошло более 5000 человек. Однако, утверждают в украинской спецслужбе, после значительных потерь в Сирии и на Донбассе, эта структура испытывает кадровый кризис.
Видим процентов, ну, где-то процентов 20, как минимум, это действительно люди с уголовным прошлым. И это можно делать определенные выводы о снижении требовательности к тем, кто поступает в Вагнер. Если мы раньше знаем четко, что они проходили даже полиграф, вот на том этапе, и у нас есть данные, даже кого отклонили. Есть определенные данные по людям, по каким причинам полиграф. То есть на сегодняшний день вот, через огромные потери Вагнера вот как раз идет комплектование уже по значительно сниженным критериям.
Украинские спецслужбы уверяют, уже в ближайшее время опубликуют больше информации о членах ЧВК Вагнера. Пока же в интересах следствия всего, что знают, рассказать не могут. Все собранные спецслужбами факты украинские власти собираются использовать в международных судах против Российской Федерации. Владимир Унец, Ирина Сандуляк, Иван Любешкердей, Юрий Комаров, Юрий Руденко. Настоящее время.
Кто они? Наемники частной военной компании Вагнера? Корреспондент настоящего времени Юрий Баранюк попытался проверить часть списка, опубликованного СБУ, и выбрал тех, кто живет или жил в Самарской области. Этот регион расположен не так близко к Москве. Здесь трудно найти хорошо оплачиваемую работу, особенно в Тольятти, где ситуация на рынке труда во многом зависит от того, как идут дела на АвтоВАЗе. Вполне подходящее место для рекрутирования бойцов в частную армию. Репортаж настоящего времени.
Самарская область – очень подходящее место для найма рекрутов в частную армию. Регион расположен далеко от Москвы, здесь можно легко попасть под сокращение, а новую работу найти трудно, особенно в Тольятти. Жизнь моногорода полностью зависит от того, как идут дела на АвтоВАЗе. Чтобы найти следы жителей Тольятти, которые в мирное время погибли в горячих точках, не нужно быть разведчиком. Много информации в открытом доступе, особенно в социальных сетях и региональных СМИ. Григорий Мечтанов был предпринимателем. С 1994 года у него было собственное туристическое бюро «Турмет». Но бизнес не пошел, вместо него остались только долги. Из судебных материалов следует, что Мечтанов не вернул деньги банку, а никто из его родственников не захотел наследовать его имущество. О проблемах с деньгами стало известно уже после смерти Григория Мечтанова из определения Самарского областного суда. В Тольятти мы нашли Мечтанова-старшего.
Я родитель.
Да, я так и понял. Вы отец, правильно?
Да.
Геннадий
Григорьевич.
Очень приятно.
Геннадий Григорьевич не скрывает, что потерял сына Григория Мечтанова и что тот был награжден посмертно орденом мужества. Памятный знак отец показывать не захотел и уточнил, что пока не может рассказать, как и за что получил награду его погибший сын.
Закрытая информация. Когда она откроется, неизвестно. Это болячка большая.
Автор заметки на украинском сайте «Миротворец» называет Мечтанова боевиком так называемой ДНР. Из публикации издания «Волга-Ньюс» следует, что его наградили как участника боевых действий в Чеченской республике. При этом он похоронен не на Аллее Героев, где находятся могилы кадровых военных. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, за полгода до смерти Василий Юрлин пытался заняться бизнесом, зарегистрировал ИП, но в итоге выбрал поездку в Сирию.
Он в Сирию, не на Украине, в Сирию.
Ага.
Вот туда по контракту попал, короче.
Так он военный был?
Ну, он, говорят, и тот служил.
Этот человек – сосед Василия Юрлина. Его дочь училась с Василием в одном классе. В СБУ считают, что Юрлин служил в ВДВ в начале нулевых, принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане. В его аккаунте во ВКонтакте особенно много фото с друзьями в голубых беретах. Вместе они постоянно отмечали День ВДВ.
Найти могилу Василия Юрлина было непросто. Он похоронен на Приморском кладбище вместе с остальными обычными жителями города Тольятти. Но его надгробный камень сильно отличается от всего, что есть вокруг.
С гранитного камня смотрит мужчина в военной форме. За ним парашютисты, самолет, рядом выцветший голубой берет. Но если верить словам соседей, с военной службы Юрлин давно уволился. После окончил Тольяттинский государственный университет. В Сирию он ездил уже, будучи гражданским.
Он был не военный, он на заводе работал, а потом он уволился. Зарплата была, не знаю, что у него. А потом завербовался в Сирию, кажется. И там погиб. Они 5 человек взорвались на мине взорвались они.
Посмертную награду тольяттинца Андрея Шрейнера получили его родственники. Он похоронен на аллее героев Баныкинского кладбища в Тольятти. На сайте груз200.нет опубликовано свидетельство о смерти на имя Шрейнера. Из него следует, что мужчина погиб в Донецкой области Украины. Но подтвердить подлинность документа мы не смогли. По официальной версии, орден мужества Шрейнер заслужил за участие в боевых действиях в Чеченской республике, хотя в начале 2015 года в Чечне боевых действий не было. Зато дата смерти тольяттинца совпадает со временем боев под Дебальцево на востоке Украины. Андрей Ельмеев похоронен рядом со Шрейнером. На могильной плите тоже выгравирован орден мужества. Награда снова посмертная, и дата смерти у Ельмеева со Шрейнером одна. Журналист Денис Коротков в расследовании на портале Фонтанка.ру еще в 2016 году установил, что оба мужчины не имели отношения ни к ополчению, ни к кадровой армии России.
И Ельмеев, и Шрейнер действительно погибли в январе 15 года в боях под Дебальцево, но к настоящему ополчению отношения не имели, как не имели отношения и к кадровой российской армии, так как давно находились в запасе и работали по контракту на Вагнера. Их имена зачитали в строю 9 мая 2015 года. Наградить орденом мужества посмертно.
Баныкинское кладбище просто огромное, и при желании здесь легко можно было бы спрятать несколько надгробий от чужих глаз, но Ельмеева и Шрейнера похоронили со всеми воинскими почестями, рядом с бойцами, которые погибли во время исполнения служебного долга.
Нам не удалось найти в Тольятти родных Шрейнера и Ельмеева и задать им вопрос, что делали их близкие на Донбассе. Шрейнер и Ельмеев, так же как и Григорий Мечтанов и Василий Юрлин, у каждого из них были проблемы с деньгами. Каждый в прошлом военнослужащий. Они далеко не единственные рекруты Вагнера из Самарской области. По данным Republic, в день наемники в этом году получали до 8 тысяч рублей. За 4 года войны на востоке Украины, по данным украинской разведки, через ЧВК Вагнера могли пройти до 5 тысяч человек. Потом многие выжившие также принимали участие в боевых действиях в Сирии. Юрий Баранюк и Сергей Бунин, Самарская область.
Это был сюжет телеканала «Настоящее время». Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».